Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, Николай Макаров, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии. Об археологии мы сегодня и говорим. И вот почему это важно для понимания, почему археология важна для понимания современной России. Мне кажется, это настолько неочевидно для многих, для людей, которые не соприкасаются с археологией, редко бывают в музеях и не видят вот тех экспозиций, о которых мы говорили несколько минут назад. Почему это важно?
Важно, во-первых, потому что археология делает историю более убедительной. Современный человек, он очень недоверчив к текстам. Мы можем составить любые тексты, все мы исходим из того, что сочинители, значит, очень креативные, сочинители легко меняют свои позиции, вот многие сочинители вправе менять факты, как-то ими манипулировать. Материальные памятники, они объективны, они существуют, и поэтому есть особая убедительность в материальных остатках, вот когда они датированы, они дают такой зримый вещественный образ культуры, вот мы можем понять преемственность, например, современных храмовых построек и построек XII века, современных бытовых вещей и предметов средневековой культуры. Мы можем видеть преемственность поселений, когда вы находите на своем, так сказать, огороде, на месте своего участка, вы знаете, что здесь представлены какие-то вещи, возраст которых 1000 лет, 800 лет. Это совершенно другое ощущение места. И вот эта преемственность, понимание пространства, понимание продолжительности истории, оно вот материализовано, конечно, в археологических памятниках, и они важны не только для ученых, они важны, в общем, для всех. Это довольно простой язык, надо просто научиться его понимать, на нем говорить. Археология показывает многообразие культур, вот это, так сказать, пространство в России, как пространство, в котором есть античность, есть скифы, есть славяне, безусловно, ни на кого не похожие финны, вот какие-то скандинавские включения, огромный мир Востока. Вот это ощущение России как очень большого культурного многообразия, оно тоже очень важно, и в археологии оно может быть не менее убедительно, чем в языке. Так что это только вот два аргумента, которые я привел, можно гораздо больше говорить.
Мне кажется, здесь еще, знаете, вопрос духовности, потому что, когда мы говорим, опять же, о русском севере, когда мы говорим о вот этих древних городах, мы, конечно же, говорим, что это такие некие духовные скрепы, может быть, да, нашей Российской Федерации. Да, ну вот модное такое слово, да. Ну, духовность, я бы так сказала, потому что вот пример. Юрьева гора, да, археолог, поработал в архивах достаточно много.
Вы сразу поясняете.
Юрьева гора – это вот Лазерский национальный парк. Угу. Там отец Олег, очень интересная история. Отец Олег Червяков, он бывший директор парка и стал священником после убийства настоятеля монастыря, который находится на территории вот Лазерского национального парка. И отец Олег задался целью найти место захоронения преподобного Диодора Юригорского, узнать, ну, потому что есть житие, есть архивные источники. И действительно, вот этот пример очень комплексного подхода в археологии, когда сначала изучили архив, потом сопоставили все карты с местностью и действительно совместили это с закладкой храма, закладкой фундамента храма, заложили фундамент и с точностью просто попали в место захоронения преподобного Диодора и его ученика Прохора. Не стали открывать, потому что не было на то благословения. Сверху поставили памятный крест, над ним поставили храм, и сейчас на Юрьевой горе стоит храм, и мы точно знаем место захоронения преподобного Диодора. Сомнений в этом нет, никаких исследований, я говорю, место не открывалось, исследований нет, но совершенно четкие архивные данные, что это действительно там. Поэтому я сторонник такого подхода. У нас же есть Антоний Сийский монастырь, где есть и по преданию мощи Антония Сийского.
Ну, вот это хорошая северная традиция, не обретать их физически, да, то есть оставлять... Да.
Там, преподобный Александр Ошевенский, где тоже мощи на территории монастыря, но под спудом, как всегда говорят, да, и они никогда не обретались. И, мне кажется, вот археология, она действительно может дать здесь исследования археологические, они могут дать еще какой-то путь развитию конкретного места. То есть вот эти археологические находки, да, они могут обрасти легендами, да, они могут, но в любом случае будет создан музей, будет создан какой-то образ.
Видите, археология в данном случае как раз уточняет.
Да, и она, мне кажется, может уточнить идею, а может дать идею. Здесь как бы вот такое очень двоякое. И действительно дать толчок развитию. Вот что сейчас, я считаю, необходимо территории, в частности, Архангельской области.
Будем давать новые идеи, будем заниматься исследованием исторических погребений. Это интереснейшая тематика, конечно, и довольно много сделано в этом направлении в последние годы. Конечно, изучение памятников церковной истории очень интересное направление археологии, и тут важен, конечно, такт, как поступать вот с этими остатками погребений. Я хорошо помню наши раскопки усыпальницы пожарских хованских в Спаса Ефимове монастыре в Суздале, когда мы не стали вскрывать саркофаг пожарского. Вот, потому что, ну, так сказать, очень двойственные ощущения. Понятно, что археологу всегда хочется заглянуть, посмотреть, что там, что и можно там придумать программу изучения останков Пожарского, да, значит, чем он болел, что, так сказать, каков был его, значит, рост,
да,
насколько
вот
он был
физически. Как только вскрываете, да, дополнительные исследования, да, однозначно ведь.
Но Пожарского мы не стали вскрывать. Мы не стали вскрывать, потому что наша задача была найти усыпальницу, найти погребальное сооружение и, так сказать, дать возможность реставраторам и музейщикам восстановить часовню XIX века так, чтобы она не повредила, собственно, само захоронение, которое, место которого точно было потеряно. Так что вот мы нашли место, но вскрывать погребение не стали. Я думаю, что мы поступили правильно, потому что есть, так сказать, этика, есть, да, какое-то человеческое отношение, есть интерес ученого, но в данном случае, мне кажется, проблемы, интересы этические, они важнее, они должны главенствовать. Вот. Но могут быть и, конечно, значит, другие подходы. Вот. А, ну, что касается археологии Севера, я могу сказать, что археология Севера все-таки это не только изучение святынь, потому что, конечно, колонизация Севера – это монастыри, действительно, монастырский период очень интересен, но все-таки в основе колонизации Севера, ее начального импульса, лежали вполне прагматические мотивы. Люди искали меха, меховые запасы северо-запада, вот коренной новгородчины, они уже были, значит, истощены. Меха играли огромную роль в средневековой экономике, и вот эта волна промысловиков шла через Волоки, продвигалась по северным рекам, они строили погост. Это очень интересное явление, которое проходило в совершенно специфических формах, потому что оно не сопровождалось строительством каких-то погостов, как укреплений, как укрепленных пунктов. Все ранние пункты вот этой древнерусской колонизации – это неукрепленные поселения, то есть это очень небольшие такие вот эфемерные центры, которые чувствовали себя, по-видимому, достаточно как бы свободно, и раз они не требовали вот какой-то защиты первоначально, потому что все археологи искали какие-то следы укреплений, и их не находили, потому что все то, что было укреплено, относилось к позднему времени, а вот все то, что ранее, оно не укреплено. Вот. Это коллективы, которые были очень состоятельны, потому что мы видим очень много серебряных украшений, очень много импортных вещей. То есть это вот такая волна.
Северный край, заволочье.
Заволочье,
ведь
да.
Есть,
да,
такое,
да,
название.
Да,
значит, да, есть пути, по которым...
Есть
волочили.
Предстояло эти пути найти, предстояло эти пути обустроить, предстояло расчистить эти волоки так, чтобы по ним можно было перевозить, переволакивать суда, пускай небольшие, но все-таки волок – это дорога через водораздел. Вот, да. Так что вот все начиналось, в общем-то, с практической деятельностью. Вот, а монастырская колонизация – это другой период, он начинается в XIV веке, когда,
более поздний, да.
Да, когда меняется сознание, да, и действительно вот эти северные леса начинают восприниматься как такая пустыня, где, куда должен уйти настоящий христианин, настоящий отшельник, это место каких-то духовных поисков, вот, которые первоначально начинаются все-таки монахами-одиночками, выходцами из больших монастырей, из городов, которые ищут уединения.
Часто еще и знатного происхождения.
Да, вот как у нас случилось, да, в Кириллове, это, значит, аристократы очень часто, вот, и потом уже эти монастыри становятся новыми точками вот такой организации городской жизни, посадской, вот уже это уединение уходит, и на месте вот этих первоначальных келий, пещер вырастают большие поселения, то есть их основатели монастырей совсем к этому не стремились, они искали что-то другое.
Хочу добавить, вот из всей вот этой серии монастырей, раз уж мы, да, вот тоже затронули монастырскую тему, Александр Ошевенский – это исключение, да, выходец из Кирилла Белозерского монастыря, он пришел на земли своего отца, купца, купца Никифора Ошевень, то есть сначала была слобода основана, сначала поселение под Каргополем, и потом уже только пришел туда преподобный Александр. Я не знаю, это, наверное, единственное в истории такое, вот, что пришел на земли своего отца.
Пришел на землю своего отца, но все-таки, так сказать, его келья осталась, была несколько в стороне, там ведь, да, несколько, да, километров, по-моему, от самого погоста, от самого Ошевенского посада, да, до...
Ну, там рядышком, ну, рядом, там, да, где-то, да, там, рядом, но, рядом, да, ну, как бы абсолютно другая история. Вот, ну,
если мы говорим сейчас о более раннем времени, вот как раз о той системе волоков, конечно, нам сейчас, приезжая в Архангельскую область, в Архангельскую тайгу, сложно себе представить, что эти люди могли через, ну, довольно непроходимые...
Города доходили до Каргополя.
Да, могли устроить вот такую систему речных путей с волоками. Мне кажется, что для современного сознания это очень труднодоступная вообще история.
Ну, да, конечно, история этих средневековых путешествий плохо укладывается у нас в голове, да, потому что
колоссальное расстояние современной России тоже.
Да. Но, во-первых, это показывает, что мир был глобальным. У нас вот такое представление о том, что мы живем в эпоху глобализации, а до этого, так сказать, мир – это такая, так сказать, ну, совокупность каких-то локальных территорий, которые мало между собой общались. На самом деле, в общем, Русь, так сказать, изначально конструировалась как очень такая широко раскинутая географическая сеть поселений, где было очень много перемещений. Если мы возьмем и то, что мы называем там, киевским периодом, постоянно какие-то передвижения между Киевом, Новгородом, Полоцком, Смоленском, в общем, это колоссальные расстояния. Вот. А северные, конечно, путешествия, они были, так сказать, это, конечно, особое напряжение, вот, но вот, так сказать, как-то они умели преодолевать эти водные пути, они умели переволакивать свои ладьи, свои лодки через волоки, вот, и мы сейчас, в общем, хорошо локализовали еще в 80-е, 90-е годы часть волоков, мы представляем, что это такие водоразделы где-то длиной от там, 4 до там, 10-12 километров, через которые можно было, значит, как-то
перетащить.
На телегах, на конях они их волочили, да, они их ставили на телегах. В некоторых случаях, возможно, они просто строили новые корабли, новые лодки на другой стороне волока, то есть, значит, одна лодка оставлялась на
одной стороне.
На одной стороне, значит, поклажа перевозилась
конным путём. Все ещё перевезти надо.
Да, ну, всё-таки на
волоках... Это все было обустроено, то есть там вот эта система волоков, там находились постоянно какие-то люди в теплое время года, которые за этим следили, помогали, инфраструктуру, как бы мы сейчас сказали.
На волоках существовали поселения. Поселения существовали на, значит, двух концах волока. Вот они были не очень большими, но это стационарные поселения, где, по-видимому, находились, держали вот их жители этих волоков. волоков держали коней, которые были необходимы для транспортировки судов и товаров. Вот, значит, такая простая организация, но в то же время, когда есть эти жители, которые чистят эту дорогу и держат коней, путешествие становится уже гораздо более простым. Вот, потому что понятно, что, так сказать, вот эта вот конская тяга была необходима. На просто там в плечах, на веревках, на катках это все, как у Рериха, это все невозможно, перетащить, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Николай Макаров, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии, Елена Катукова, вице-губернатор Архангельской области. Еще две темы важные. Одна непосредственно связана, ну, как продолжение темы Севера, когда мы говорим о сосредоточении разных совершенно культур, сосредоточении пересечении торговых путей. То, чем вы сейчас плотно занимаетесь, там, место нынешнего вашего научного интереса, Суздаль, его окрестности, Суздальское Аполье, тоже ведь как место такого огромного количества пересечений торговых путей, и политический центр немаловажный, и сельское хозяйство. То есть вот тут тоже, я так понимаю, малоизвестная сейчас, там, я думаю, нашим слушателям тоже, кроме Суздаля, города, куда все там стремятся приехать попить медовухи, погулять, посмотреть на день огурца, вот эти окрестности, Суздальское поле, так называемое, это своеобразное сейчас черное пятно, да? А на самом-то деле...
Ну, тут можно спорить, Алексей, черное или белое?
Или белое, все равно.
Ну, черное, потому что суздальские черноземы, суздальские темноцветные почвы, в общем, это поля такого густого черного цвета, да, в которых и на которых и находятся вот эти средневековые поселения. Действительно, вот пример Суздали показывает, что мы очень мало знаем о центре, о тех территориях, которые находятся в 200 километрах от Москвы, где, казалось бы, значит, все должно быть изучено, переизучено, а нет.
Вот, ну, казалось бы, не просто так туда все едут посмотреть на красивые церкви и монастыри, они же не просто так там возникли.
Безусловно, не просто так. Значит, что мы узнали вот про Суздальское поле за последние 17 лет? Выяснилось, что вот эта небольшая территория площадью примерно 2000 квадратных километров, значит, это сосредоточение огромного количества поселений. Мы сейчас вот за эти 17 лет выявили и документировали 360 поселений. Это в основном домонгольский период, 10-13 век, то есть это густейшая сеть поселений, значит, тех людей, которые создавали богатство северо-восточной Руси, которые были, так сказать, вот, демографическим, человеческим ядром, вот, которые хозяйствовали очень продуктивно на довольно компактной территории, которые были военной силой, которая находилась под рукой и у суздальских князей, которые создавали, значит, для суздальских князей возможность вмешиваться, значит, в любые военные конфликты и, так сказать, диктовать какие-то свои условия князьям других территорий. То есть это вот, так сказать, очень активное состоятельное население, которое было сосредоточено на очень небольшой территории, вот, которое правильно построило, значит, свою экономическую стратегию, рассчитывая на исключительное плодородие этих почв, и, в общем, которое вот создало ту основу, которая потом она была, ну, уже в других условиях, так сказать, востребована Московской Русью, потому что Московская Русь, конечно, так или иначе, потенциал вот этого Владимира Суздальского поля она, конечно, использовала. И вот эти факты, в общем, они выяснены, они стали ясны вот, ну, буквально вот в последние годы, потому что когда мы начинали работы под Суздалем, мы, ну, просто думали, что вот мы поисследуем еще один из, ну, обычных древнерусских регионов, да, мы что-то найдем, да, что-то вот, да, так сказать, у нас
пояснится.
17 лет назад, да. А сейчас выясняется, что мы, у нас сейчас принципиально новое понимание истории Северо-Восточной Руси, вот как истории таких локальных, но очень мощных в экономическом и демографическом плане центров, вот появление которых, вот оно, в общем, изменило какую-то экономическую, там, политическую, демографическую карту Восточной Европы и, в конце концов, и вот такую политическую конфигурацию. То есть за этим вот переносом центра политического на северо-восток стояли демографические и экономические процессы. Суздальские князья Владимирские, они были не авантюристами, они были, в общем, достаточно хорошо рассчитывали, значит, свои силы, у них, значит, была мощная опора, которая вот, значит, сформировалась в результате этой колонизации, от этого движения, опять-таки, значит, с юга на северо-восток, ну и с северо-запада на северо-восток, кстати, потому что довольно много элементов балтийских, северо-западных, которые мы неожиданно находим в центре Волго-Угского междуречия.
То есть это такое некое иное миропонимание, нежели новгородцы. Ведь не зря суздальцы и новгородцы, они бились за Каргополь.
А иногда Суздаль кормил такая, Новгород, да? Так что...
Да, есть... да. Конечно, так сказать, Древняя Русь, это существовала некая, значит, общая такая древнерусская идентичность, и в какой-то момент это население очень хорошо понимало, что это один народ, одно население, одна культура, но в то же время были и очень ярко выраженные региональные идентичности, и суздальцы, они себя долгое время самоопределяли как суздальцы, они понимали свою особость от новгородцев, конфликты военные, политические были очень острыми, и даже в материальной культуре это выражено, потому что есть элементы костюма, есть элементы погребальной обрядности, есть, так сказать, архитектурные стили, которые очень различные, которые были, так сказать, призваны маркировать вот эти культурные отличия. Хотя, конечно, так сказать, суздальские князья часто приглашались на или навязывались новгородцам, существовали экономические отношения, существовали в новгородских берестяных грамотах, время от времени упоминаются, значит, торговые поездки в Суздаль, контакты с суздальцами, так что это, так сказать, не изолированные системы, это системы родственные, которые чувствуют свою связанность, но одновременно и, значит, пытаются, так сказать, борются за гегемонию, борются за главенство.
За новые земли,
за новые земли,
города.
Конечно, конечно, история колонизации вот этого севера Архангельского, Заволочи, это история конкуренции Новгорода и князей Северо-Восточной Руси, очень жесткой в некоторые моменты конкуренции, вот в которой, в конце концов, победили князья Северо-Восточной Руси, победила Москва, и именно контроль над Северной Двиной, в конце концов, предопределил политическую судьбу Новгорода, его падение в 15 веке.
Тут еще не стоит забывать, кстати, важную дату, мы так уж по датам идем, буквально через несколько лет, 24-й год, тысячелетие Суздаля, которое там как-то будет отмечаться, видимо. И вот еще одна тема, о которой хотели поговорить, уже, видимо, судя по времени, последняя на сегодня. Когда мы говорим про понимание современной страны, вообще про понимание, зачем нужна археология, мы сталкиваемся с очень большой бедой и проблемой, о которой вы постоянно говорите в разных интервью, выступаете. Это грабительство, с которым мы сталкиваемся почти повсеместно весной, когда мы выезжаем куда-то за город, мы часто видим, как по полю идут ребята с металлоискателями, и вроде бы, казалось бы, ну, кому они мешают, идут все, идут там, кто-то картошку сажает, а кто-то с металлоискателем по полю ходит. Но это как раз вот непонимание того, для чего нужна археология, что она дает, и какую же все-таки беду. Мне кажется, очень важно об этом говорить в любом случае, в любом месте. Какую беду приносят вот эти замечательные ребята с детекторами?
Это же запрещено, по-моему.
Запрещено, но тем не менее.
Ну, понимаете, Елена Сергеевна, все двойственно. С одной стороны, детекторы свободно продаются, с другой стороны, извлечение археологических предметов из мест их залегания запрещено и довольно жестко теоретически карается. Если бы у нас не было продажи металлодетекторов, вот, если бы они не были в свободном обороте, как, например, в Греции или в Израиле, да, то у нас, может быть, и не было многих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Действительно, конечно, утраты наследия археологического за последние 20 лет, значит, они колоссальные, и, так сказать, главные утраты, да, это не строительство, очень часто те, кто ратует за сохранение археологического наследия, ругают строителей. Строители, конечно, главные, так сказать, изверги считаются, но на самом деле гораздо большие потери мы несем из-за вот этого незаконного извлечения археологических предметов из мест их залегания. Очень часто это небольшие котлованы, Алексей совершенно прав, это, так сказать, достаточно локальные повреждения культурного слоя, вот, которые сопровождаются потерей очень важных вещей, потому что для археолога важны не только сами предметы, важен контекст, важно понимание, где они найдены, где они, так сказать, в какой точке они найдены, что найдено вместе с ними, вот как они залегают в земле. И вот эти вещи, которые подняты грабителями, значит, извлечены из культурного слоя грабителями, они теряют свой информационный потенциал. Мы, даже если они в конце концов попадают в руки археологов, мы очень ограниченно можем их использовать в наших построениях, потому что мы контексты разрушены. Контексты разрушены, мы не можем быть уверены вот в месте находки. Вот. И, конечно, у нас неплохое законодательство, и, значит, теоретически это все противозаконно, и есть случаи пресечения вот этих грабительских действий, есть случаи возврата важных археологических комплексов, то есть передачи их в музеи, вот, и преследование судебных дел. Ну, конечно, это единица. Большая часть грабителей чувствует себя вполне, так сказать, вольготно, безопасно, и если после принятия поправок к 73-му закону в 2013 году, ну, вот было некоторое снижение вот этого присутствия людей с металлодетекторами на полях, потому что они, так сказать, полагали, что закон будет, значит, исполняться. Сейчас мы видим новый всплеск, новую активизацию, и тут, конечно, с одной стороны, наши правоохранители должны быть активнее и более последовательно, так сказать, пресекать эти действия. С другой стороны, надо понимать, что мы растаскиваем наше наследие по кускам, мы теряем огромную информацию, интереснейшую, мы теряем конкретные сведения об истории, о времени основания поселений, о этническом составе людей, которые на них жили, о, значит, культурных связях. Все это дано вот в отдельных монетах, предметах христианского культа, украшениях и, значит, самых разнообразных вещах, которые залегают в культурном слое. И сейчас мы, многие поселения в том же Суздальском Аполье, это, в общем, участки культурного слоя, из которых металл полностью извлечен. Металл полностью извлечен, и, в общем, материальная культура потеряна.
То есть тоже вот уже походили.
Да, да, так сказать, вот, да. Но вот в этом году одна из главных публикаций института, которая будет издана в ближайшие недели, это «Брянский клад». Это интереснейший клад украшений с эмалями 3 века нашей эры, который был извлечен грабителями из одного из поселений на территории Брянской области, который вот благодаря вмешательству ФСБ попал в руки археологов и был передан, в конце концов, в Государственный исторический музей. Сейчас Институт археологии и исторический музей, мы вместе готовим эту публикацию. Самая большая находка раннеславянских украшений с эмалями на территории Восточной Европы, которая показывает вот, значит, становление этого нового стиля варварского полихромных вещей, вот, которые использовала балтославянская или раннеславянская элита, очень малоизвестный нам период истории, вот, который, вот, так сказать, мы можем теперь понять значительно глубже вот, на основании этих украшений с эмалями. Вот если бы этот клад не попал в исторический музей, то все могло сложиться иначе. Самый большой клад...
Попал на аукцион какой-нибудь.
Да, значит, вот в свое время не очень просто было найти вот этого находчика, который пытался продать вот эти вещи, но в данном случае и органы охраны памятников, и правоохранители сработали очень качественно, профессионально, и это один из сравнительно редких, к сожалению, способов правильного решения этой проблемы. Хотя, конечно, было бы еще более правильно, если бы грабитель просто не вышел в поле, и клад был
найден. Ведь они сами-то что говорят? Ну, вы прекрасно знаете, что они говорят так вот для слушателей. Мы же не ходим, а, по памятникам, б, археологи все равно сюда не доберутся.
Нет. Да. Ну, понимаете, ведь археологи не ставят задачу быстро раскопать все. Это очень длительный, постепенный процесс. В археологии должен быть постоянный приток новых материалов. Но это не значит, что мы должны, так сказать, ну вот какими-то, так сказать, контейнерами вот эти археологические древности вываливать на стол. Мы должны вываливать их столько, сколько мы можем осмыслить, сколько мы можем систематизировать и рассказать об этом вот обществу, которое интересуется археологией. Вот. А, так сказать, грабители считают почему-то, что, значит, то, что находится в земле, оно, значит, так сказать, бесхозное. Оно, да, так сказать, находится в нужном месте, и когда-то у ученых придет время заняться этими предметами, когда-то археология будет более, так сказать, технологически оснащена, у нас появятся новые методы, и мы гораздо больше сможем извлечь информации из всех этих контекстов археологических, которые сейчас, значит, так грубо разрушаются. Так что мы будем убеждать. Я думаю, что все-таки убеждение тоже очень важно, потому что, мне кажется, многое все-таки изменилось, так сказать, в отношении, так сказать, к грабительству. Если там, скажем, в 90-е годы, еще в начале нулевых, это воспринималось как, так сказать, такое действие благородное и нормальное, то сейчас, значит, даже те, кто занимаются грабительским поиском, они, в общем, понимают, что они нарушают закон и что они разрушают наследие. И вот в этом все-таки, ну, я вижу некоторые, так сказать, такие ростки такого положительного поворота, потому что когда встречаешься с этими людьми, в общем, они, конечно, уже не наезжают, извините, как в 90-е годы, они опускают глаза, они понимают, что они нарушают закон и что, так сказать, они, что это мародеры.
Ну и со стороны государства, наверное, все-таки нужно выработать какие-то меры пресечения, потому что, ну, я знаю даже, что вплоть до того, что сотрудники у нас милиции ходят с металлоискателями, да, и вообще вот для Архангельской области, да, это кто? Действительно проблема.
А почему бы вам не ходить, если детекторы действительно продаются практически на каждом
если
углу?
Они продаются, и потом то, что они находятся, это тоже продается.
Для Архангельской области это огромная проблема, потому что в Архангельской области культурный слой большинства памятников очень небольшой, и для того, чтобы найти предметы 12 века, вам не надо копать, так сказать, метровую траншею метровой глубины. Да. Они лежат на
достаточно
глубине
знать, где
20 сантиметров, и металлодетектором вы можете легко там обнаружить, выявить какие-то монеты, украшения 12 века, поэтому это все очень уязвимые, к сожалению.
И делать
памятники.
Этого ни в коем случае нельзя. Все, спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Благодарю наших гостей. Сегодня, напомню, Николай Андреевич Макаров, вице-президент Российской академии наук, академик, директор Института археологии, Елена Сергеевна Катукова, вице-губернатор Архангельской области, были здесь в студии. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».